Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он был учрежден после того, как в 1991 году, после обстрела в Югославии, пропали без вести корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куриной. С тех пор в мире погибли более 600 журналистов. 200 из них – россияне. Каково это – освещать войну с передовой? С нами на связи военкор, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Здравствуйте.
Дмитрий Анатольевич, профессия военный корреспондент. Наверное, не просто было сделать выбор вот в эту сторону, или это все-таки отчасти был такой порыв молодости?
Нет, я выбор сделал в начале 90-х, во время Первой Чеченской войны. Я эту войну смотрел по телевизору из Петербурга, из родного города, и мне очень не нравилось, как ее освещали мои коллеги из разных изданий. Помню даже статистику, что около 80 интервью во время этой войны российскими СМИ были сделаны со стороны боевиков. Вот. И потом еще очень долго аукалось вот это, ну, предательство своей страны и своей армии коллегами. Долго приходилось доказывать, что журналисты разные, издания разные. И все закончилось в 2014 году. Удалось очистить, что ли, профессию, отделить. Вот. Собственно, да, потом меня перевели в Москву, и работать в питерской комсомолке у меня не было возможности ездить куда-то далеко. Москва мне помогла, да.
А вообще, вот каково это во время боевых действий удержаться в профессии и соблюсти какой-то нейтралитет? Это вообще в принципе возможно?
Нет, нейтралитет невозможен. Ну, для этого нужно как минимум иметь раздвоение сознания или шизофрению, чтобы в любом военном конфликте попытаться встать сразу на обе стороны. Есть такие деятели, да, они пытаются освещать одинаково обе стороны. Обычно все это бегают через линию фронта. Обычно все это кончается плачевно. Посадками в яму, разбитой аппаратурой, потому что, ну, совершенно понятно, что журналиста рассматривают как носителя зачастую очень ценной информации, либо как человека, который эту информацию собирает там в недружественных целях. Вот. Ну, в принципе, на любой войне всегда можно найти свою сторону, если у тебя есть какие-то там моральные нормы, и взгляды и политические. Ну, в Ливии, например, и хотя я там проработал достаточно долго, в 2011 году, и я был достаточно нейтрален, потому что мне не нравилась ни та сторона, ни другая. И это вообще была чужая страна, и вот эти все сказки про то, как там в Ливии любили Россию и СССР, это все на практике оказалось ложью для того, чтобы объяснить людям в Ливии, из какой страны ты приехал, там чуть ли не глобус с собой приходил носить. Они не знали ни Россию, ни СССР, их волновали только свои внутренние проблемы. Вот. Ну и, соответственно, меня не сильно трогали их проблемы, я просто писал и то, что видел, и снимал то, что мне попадало в кадр.
То есть получается, что вот эта вот надпись на бронежилете «Пресс», она, в принципе, наоборот, только привлекает внимание, а не дает безопасность.
Поскольку у нас современная структура СМИ после 91 года, она сделана по западным лекалам, нам очень долго объясняли, значит, об объективности журналистики, позиции журналиста над схваткой, пока в 91 году во время бури в пустыне не приехали российские журналисты поработать с американской армией, а их всех вместе с представителями там прессы из других стран загнали в большой ангар и сказали, что через час придет офицер по связи с общественностью, зачитает вам коммюнике. На этом вся объективность закончилась. Многие это не поняли даже до войны 2014 года. Война на юго-востоке Украины, наверное, была самая жестокая по отношению к журналистам. Именно тогда стало понятно, и украинская сторона это озвучивала многократно, что там один российский журналист стоит там роты ополченцев, поэтому они являются приоритетными целями. Это я не придумываю, это я цитирую выступление там харьковского политолога, например, в Литвине, да, и никто его там в США не одернул и не сказал, как вам не стыдно, что вы такое говорите. Если в начале войны на Донбассе все ходили, ну, в бирюзовых и синих брониках, да, как положено, с наклейками, просто потом уже в мае я стал поверх этого броника надевать какую-то кенгурушку, чтобы его было не видно, но к осени 14-го мы все сменили бронежилеты на обычные зеленые. Очень такой показательный, мне кажется, пример отношения к прессе. На журналистов реально охотятся.
Вот этот конфликт 2014 года на юго-востоке Украины, он до сих пор еще не закончен, остается таким вялотекущим, но тем не менее с обстрелами. Последнее время, слава богу, мы не слышим информации о погибших, но наверняка какие-то случайные жертвы все равно происходят. Вот каково было тогда работать на передовой?
Ну, я могу сказать, что мы с коллегами всегда, когда у нас получалась возможность, а иногда и специально, мы вывозили из зоны боевых действий там, детей, стариков, и вывезли их немало. Вот, мы считали в том числе, что это тоже наш долг, потому что людям оттуда просто не выбраться было. Вот. В Славянске, где-то ближе к концу осады, когда там уже журналистов практически не осталось, я помню, нас другала женщина, что мы, значит, по городу мы пошли пообедать там в единственное работающее кафе, там же ни света не было, ни воды, что мы без бронежилетов по городу ходим. Обстрелы были хаотичные, то есть в любой момент по городу могло начать прилетать. Вот, я говорю, да жарко, говорю, ну, она говорит, вы понимаете, если бы вот не вы, нас бы просто, ну, не стесняясь бы, раскатали бы артиллерии и зашли бы в город. И, в принципе, в ее словах была правда, и мы для нее были на тот момент защитниками. Вот, ну, наверное, так, таковыми мы и являлись. То есть таким, не знаю, информационным щитом, что ли. Каждое утро мы выезжали со службой, которая занималась сбором погибших с похоронной службы городской больницы Славянск, собирали погибших мирных жителей. Обычно там обстрелы и в 5 утра начинались, и беда стариков, что они не успевают добежать до укромного места под обстрелом. И мы вот в среднем собирали каждое утро там 5, 7, 10 погибших мирных жителей, которые не участвовали в войне, даже в силу возраста. Многие рассматривали, кто со мной работал в том же Славянске, что мы не зарабатываем здесь деньги командировочные, а это наша миссия какая-то. Еще заметил такой момент, что вот есть люди, которые приезжают на войну заработать. Там сделать имя, там продать хорошие фотки потом. И вот такой парадокс, что таких людей всегда война отваживает. Ну, либо их пугает там до полусмерти. Это что человек просто собирается, быстро уезжает и никогда к этой теме больше не возвращается. Вот. Либо дает еще какие-то знаки, что его присутствие здесь нежелательно.
Дмитрий Анатольевич, когда находишься на рубеже боевых действий, есть понимание, что ты можешь в любой момент погибнуть? Или это все-таки вот... Потом приходит, что когда уже уехал, такой сидишь, вспоминаешь и думаешь, блин, а ведь могло быть по-другому.
Ну да, да, как бы спасается задержка. Вот где-то, ну, было такое, что вернулись в редакцию из какой-то очередной командировки. Привезли то ли из Ливии, то ли из Сирии, привезли там в дьюти-фри, купили бутылку виски коллегам, и они начали расспрашивать там как, что и так далее. Вот рассказываешь, а потом выхожу на парковку, я не пьющий, да, сажусь в машину, и тут тебя начинает накрывать все твои воспоминания, как бы все скрытые страхи, там свернутые, затоптанные куда-то далеко. Такое позднее зажигание я это называю. Ну, еще плюс, там, когда снимаешь там через оптику, не страшно видеть окружающий мир через стекло. Поэтому, ну, много фотографов и операторов гибли в нашей профессии.
Какой из конфликтов, которые вы прошли, а я так понимаю, что их было немало, как минимум, вы бы назвали самым тяжелым для вас?
Самый тяжелый на Донбассе, потому что это была полностью и есть моя война, плюс еще личные связи. Я когда жил в Славянске, достаточно долго, там почти полтора месяца прошло, всю осаду. У меня бабушка в составе 2-го Украинского фронта освобождала Славянск. Бабушка меня очень серьезно воспитывала, она в ПВО была, зенитчица. Всегда звонила мне во все командировки, интересовалась как, и молилась за меня. И вот я помню, стоял в этом Славянске несчастном на балконе и видел, как по городу прилетает, и думал, что единственное хорошее в этой истории, что бабушка 2 лет всего не дожила до Славянска, которую она освободила от фашистов. Потому что бы я ей объяснял и как бы говорил, потому что я чувствовал, что и на мне это вина за все происходящее. Не знаю, какая-то косвенная, вот такая неосознанная до конца. Поэтому, да, это... Самая тяжелая война, и самое ужасное, что она не закончилась. То есть, когда я приезжаю на Донбасс, у меня там куча друзей и знакомых, ну, вплоть до того, что на улице тебя узнают и здороваются. И там были тяжелые годы, когда было ощущение, что Россия заморозила этот конфликт, чтобы слить. И мне приходилось работать психотерапевтом, там, объяснять людям, да, что все не так, как им кажется, изнутри конфликта. И в целом помогло, да, когда стали давать паспорта, там такое было облегчение у людей. Сейчас опять качели пошли вниз, обстрелы идут, это просто в наше информационное поле не попадает. Я смотрю там по тем же телеграммам местных жителей, сводки вешают, сколько погибло каждый день, там все-таки люди гибнут. И летом я объехал всю линию фронта Луганской Народной Республики, я собирал видеообращение от сельских общин в Международный уголовный суд. Я ездил именно по деревням, где вот в конце улицы стоит табличка мина, а дальше начинается передовая. И по ним долбит там с утра до ночи. Там даже воспитательница детского сада говорит, это, говорит, АГС, автоматический гранатомет. Он, говорит, просто сектора обстреливает. Сейчас, говорит, их простреляет, у него улитка кончится, барабан на там 25, что ли, выстрел. И он успокоится, говорит, уже, говорит, до вечера. Вот так. И люди вот живут в этом кошмаре. Дети, которые родились в начале войны, в 14-м году, вот в этом году уже пошли в школу, вдумайтесь. И другого детства, кроме подвалов, они не видели, они все бледненькие, гуляют редко.
У меня одна знакомая помогает конкретной семье из ДНР. И вот в этом году она такого ребятенка возила в Крым.
Ну, она правильно делает, я считаю, что тоже, что нужно помогать конкретным людям, не сбрасывать гуманитарщикам в общий котел.
Дмитрий Анатольевич, каково это общаться с людьми, которые вот постоянно живут в условиях боевых действий?
Я все ждал, когда же нас начнут проклинать, журналистов, и сделают виноватыми в происходящем. Случилось это только в 2015 году, летом, после очередного обстрела, такой городок есть Гольма, шахтерский, под Горловкой. Туда приехал, на меня начали кидаться, кричать, что мы виноваты, что мы приезжаем, снимаем. Сразу же после этого начинают обстреливать, что вы там сидите в Донецке, до вас не долетает. Что показательно другая часть вот участвующих в беседе, там толпа людей была, которые после ночного обстрела стекла вставляла. За нас заступились, и, в общем, очень сложно. А последние годы от такой безнадёги, да, ну, не знаю, просто мне как-то стыдно и неудобно ездить на эти обстрелы. Ну, приеду я, сниму очередную разваленную хату, там, пятно кровью или труп, это ничего не изменит. Ты это понимаешь прекрасно. Не соберется критическая масса, которая остановит эту войну.
Нет разочарования от профессии? Нет ли такого вот настроения, что все больше на передовую не поеду никуда, ни в какую страну?
И состояние, Саша Сладков его придумал, один из старейших и действующих военных журналистов. Дома хочется на войну, на войне хочется домой. Я пропустил войну в Карабахе и честно скажу, что меня так подламывало. Вот, и когда я должен был поехать в Карабах, я заболел коронавирусом, и на этом я успокоился. Мне просто жена, с которой я советуюсь по множеству вопросов, мудрая барышня, она мне сказала, ну, ты не понимаешь, что это не твоя война, тебе не надо туда ехать. Ну, действительно, так она и вышла.
Надеюсь, вашей войны больше не будет. Спасибо огромное, Дмитрий Анатольевич. А я напомню, с нами на связи был военкор, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
Интервью на радио «Спутник».